Теории и практики на Радио ВОС. Что произойдет с материей, если ее сильно нагреть и сжать? Газ превратится в твердый кристалл, металл – в плазму, сажа станет сверхпроводящим полимером, а графит – сверхпрочным алмазом. Эти превращения изучает физика экстремальных состояний вещества. Чтобы их исследовать, ученые прибегают к помощи протонов, разогнанных до высоких скоростей. Вашему вниманию предлагается лекция «Протонная радиография. Как заглянуть внутрь взрыва», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей Колесников, и я расскажу вам сегодня о том, что такое протонная радиография и как с ее помощью можно заглянуть внутрь взрыва.
Сергей Колесников, физик, старший научный сотрудник Института проблем химической физики Российской академии наук, автор более 50 научных публикаций. В настоящий момент занимается разработкой новой экспериментальной методики исследования свойств вещества при высоких плотностях энергии с использованием пучков высокоэнергетических протонов, создаваемых ускорителями заряженных частиц и созданием экспериментальных установок, работающих на этом принципе в Москве и в ускорительном центре GSI в немецком городе Дармштадт.
Зададимся вопросом, что произойдет, если сильно сжать и нагреть самый обычный предмет? Может быть ноутбук, это может быть кубометр воздуха, это может быть доска, лист бумаги, что угодно. Так вот, если мы это сделаем с ними, сильно их сожмем и нагреем, скорее всего, в них произойдут некоторые превращения. Причем превращения самые часто бывают необычные. Ну, камень, предположим, расплавится, да? Ну, то есть, может быть, ничего особенного с ним не произойдет, такого неожиданного. А вот, например, упомянутый кубометр воздуха может вполне превратиться в твердый кристалл. Металл может превратиться в диэлектрик. То есть перестанет проводить ток. Водород, газообразный водород, превратится сначала в плазму, а затем в металл. То есть, наоборот, начнет проводить. А графит, например, если его сильно сжать и нагреть, превращается в алмаз. Вот все эти превращения называются фазовыми превращениями. И я буду рассказывать вам о, скажем так, фазовых превращениях и том, как их исследовать, в так называемых экстремальных состояниях. То есть везде дальше будет лекция звучать слова «экстремальные состояния», имеется в виду высокие давления и температуры. Почему, собственно, вещества превращаются, если их сильно сжать и нагреть? Ну вот, слева показан кусок графита, показана его кристаллическая структура, то, как в нем лежат как бы атомы углерода. Вот когда мы начнем вот эту структуру сжимать, атомам ничего не останется, кроме как перестроиться как-то таким образом, чтобы они могли упаковаться плотнее. Вот когда они перепакуются, когда вот это превращение произойдет, графит полностью изменит свои свойства и превратится в самое твердое известное нам вещество, в алмаз. Что будет дальше, если мы продолжим сжимать и нагревать вещество? Постепенно, на самом деле, все оно превратится сначала в плазму, вот, потом это превратится в очень плотную плазму, которая, например, есть в центре Солнца и звезд, а потом вообще перестанет быть привычным нам веществом, превратится в так называемое нейтронное вещество, которому будет уже абсолютно все равно, из какого исходного вот, химического соединения или предмета, или вещества оно было получено. Вот, но все эти вещи очень распространены в космосе, но на Земле мы с ними, на самом деле, не встречаемся. И вот все вот эти сверхвысокие давления и температуры изучают такая область физики, как физика высоких энергий. Вот. О ней дальше я говорить не буду. Я буду говорить о так называемой физике экстремальных состояний вещества, которая изучает те давления и температуры, при которых разные вещества еще сохраняют отличия в своих физических и химических свойствах. Следующий вопрос. Как можно исследовать вещество в экстремальных состояниях? Вот. Ну, прежде всего, его нужно сжать и нагреть. Самое эффективная, самая часто встречающаяся сейчас методика как бы создания таких вот сверхвысоких давлений в лабораторных условиях в науке – это сжатие в так называемых алмазных наковальнях. Алмаз, как я уже говорил, это самое твердо известное нам вещество. Он прочнее всего. Мы можем взять два алмаза, сдавить ими какое-то вещество, можем его дополнительно подогреть, например, лазерным лучом и посмотреть, собственно, во что вещество превратится, что с ним произойдет. Ну и при помощи разнообразных методик мы сможем это как-то измерить, какие-то данные об этом веществе. Вот. Есть одна небольшая загвоздка. Даже если мы сжимаем вещество до очень высоких давлений, очень высоких температур в алмазных наковальнях, мы все равно это делаем в так называемых статических условиях. Это очень медленный процесс. В реальности же мы встречаемся с экстремальными состояниями в гораздо более быстрых процессах. Вот, можно сказать, один из первых документально засвидетельственных в литературе случаев столкновения людей с экстремальными состояниями быстро протекающих процессов – это известная библейская история про Давида и Голиафа, про то, как юноша Давид поразил гиганта Голиафа, метко бросив камень из пращи. Вот, ученые провели компьютерное моделирование вот этого процесса и определили, что, оказывается, вот при ударе вот этого камня о лобную кость вот, достиглось давление в 1500 атмосфер. Вот чтобы, может быть, было понятно, с чем вообще сравнивать эту величину. Удар боксера во время поединка – это величина несколько атмосфер. Удар каратиста, резкий удар – это порядка 100 атмосфер. Давление на дне Марианской впадины, то есть самого глубокого места океана, порядка 1000 атмосфер. И вот получается, что маленький камень может дать давление, которое превосходит все, что мы обычно, с чем обычно сталкиваемся в таких более-менее каких-то, как это называется, статических условиях, то есть вокруг нас. И вещества, понятно, разнообразные при этих условиях ведут себя совсем иначе, чем если бы мы сжимали их статически. Вот, ну, какие еще бывают быстропротекающие процессы? Их на самом деле очень много разных. Это, естественно, взрыв, это ударные волны, это высокоскоростное соударение, это мощные импульсы тока, такие, например, как молния, это моменты взаимодействия мощных импульсов лазера или какого-то излучения, или пучков частиц с веществом. При этом достигаются в веществе достигаются скорости от полукилометра где-то до 20 км в секунду и больше. И типичные времена, за которые эти процессы происходят, вот те самые фазовые превращения, в частности, о которых я рассказывал раньше, это от 1/1000 до 1 000 000000 доли секунды. Это очень быстрые процессы. Встает закономерный вопрос, собственно, а как их исследовать? Как исследовать такие процессы? Потому что алмазные наковальни так быстро не сожмешь. Любой датчик, который мы поместим, скажем так, внутрь взрыва, понятно, что вместе со взрывом и перестанет существовать, и мы ничего толком не измерим. Вот из-за этого, из-за этой проблемы, подавляющее большинство экспериментальных методик, которые есть в арсенале физики экстремальных состояний вещества, это косвенные методы измерений. То есть мы наблюдаем за каким-то косвенным процессом, который вот как-то вот связан с тем, что происходит внутри, но не наблюдаем за самим процессом непосредственно. И вот мечта, конечно, всех физиков-экспериментаторов здесь – это наблюдать за процессом в реальном времени. Вот здесь нам, как оказалось, может помочь такая вещь, как радиография. Что это такое? Вот как говорит там физическая энциклопедия, радиография – это метод исследования структуры различных объектов, который заключается в получении их изображения при просвечивании излучением от внешнего источника. Первый, может быть, и самый известный пример, который был в человеческой истории применения этого дела, это рентген, рентгенография. При помощи рентгена, рентгеновская радиография получила очень широкое распространение и в технике, и в науке, и в медицине мы все с ней сталкивались так или иначе. Впервые попробовали применить рентгенографию для исследования быстропротекающих процессов в 1944 году в Лос-Аламосе в ходе Манхэттенского проекта. Это был проект, посвященный созданию первой в мире атомной бомбы. И вот для ряда, для решения ряда неких предварительных задач, которые стояли перед учеными, которые занимались этим проектом, им захотелось увидеть, как при подрыве схлопывается имитатор боезаряда в будущей атомной бомбе. Они, сумели просветить это при помощи рентгена и какие-то кадры получить, что схлопывание происходит. С рентгеном, тем не менее, в случае быстропотекающих процессов все не слишком гладко, потому что когда мы хотим исследовать и проникнуть внутрь сверхбыстрого процесса, оказывается, что нужны самые мощные источники рентгена. Такие, например, как ускорители, синхротроны. И при этом даже вот самого мощного рентгена часто все равно не хватает для того, чтобы просвечивать насквозь плотные среды. Вот здесь показано, например, что даже самый мощный рентген в свинец проникнет только на 2 сантиметра. Вот. Напрашивающаяся здесь альтернатива – это просвечивать не излучением, не рентгеном, а частицами. Вот, например, протонами, как самый простой пример. И все, казалось бы, даже хорошо, и с проникающей способностью у них гораздо лучше. То есть действительно мы можем плотные, протяженные объекты просвечивать насквозь. Есть одна загвоздка. Протоны – это заряженные частицы. И когда они на очень большой скорости пролетают сквозь вещество, когда они пролетают мимо ядер, которые тоже положительно заряжены, они, естественно, взаимодействуют с этими ядрами и отклоняются от своих первоначальных траекторий. Что получается? Мы просвечиваем протоном пучком какой-то плотный объект, а на выходе все, что у нас там, все, что прошло, оно разлетелось в разные стороны. Вот, в результате получались такие вот очень размазанные, неконтрастные картинки, и протонная радиография долгое время не получала, в общем-то, своего распространения. Ситуация изменилась в 1995 году. Причем произошло это в том же самом Лос-Аламосе, в котором когда-то впервые начали применять рентгенографию. Дело в том, что в тот момент ситуация в мире уже очень сильно изменилась, холодная война закончилась, многие из каких-то военных задач, над которыми работал Лос-Аламос, перестали быть актуальными, и на самом деле над целыми лабораториями, вот в Лос-Аламосской национальной лаборатории, нависла угроза закрытия. В частности, это произошло с одной лабораторией, которая занималась исследованием нейтронов, которые создавались при помощи большого линейного ускорителя протонов. Такой большой, очень хороший на тот момент был ускоритель, длиной километр, но вот к середине 90-х он оказался никому не нужен, как тогда казалось. Вот и вот буквально, там, сидя в кафетерии, решая проблемы того, вот, значит, что, как дальше быть их лабораторией, двое начальников этой лаборатории подумали, что позвольте, а давайте мы попробуем просвечивать что-нибудь, какой-нибудь предмет, какой-нибудь объект при помощи вот этого нашего протонного пучка, который создает наш ускоритель. А для того, чтобы избежать вот рассеяния протонов, вот того, что они разлетаются в разные стороны, мы поставим на их пути магнитную линзу. Что такое магнитная линза? Это как бы устройство, сквозь которое пролетает протон, он отклоняется от своей первоначальной траектории. И при помощи магнитных линз мы можем управлять протонными пучками, фокусировать их или наоборот, делать так, чтобы они расходились в разные стороны. И это, в общем, одна из основных вещей, которая используется, собственно, в самих ускорителях заряженных частиц. Вот. Ну, и появилась идея, давайте мы вынем одну линзу из ускорителя, поставим ее после нашего объекта и сфокусируем пучок обратно. В общем-то, сказано, сделано. Они взяли металлическую пластинку, выгравировали на ней символику своей лаборатории, попробовали просветить напрямую пучком протонов. В общем, ничего интересного не получили. Действительно, как и все ожидалось, все было очень сильно размазано. Поставили на выходе протонного пучка магнитную линзу. Вот, отлично, получилось достаточно четкое изображение, в котором все различимо, но единственное, что перевернутое. Вот. Так эта лаборатория получила новую жизнь, она получила новое название. Вот, и в нее были, в общем-то, достаточно большие снова сделаны вложения. И была построена новая, и, в общем-то, первая в мире установка для высокоэнергетической протонной радиографии. И стали исследовать разнообразные, ну, скажем так, взрывные процессы. И в конце концов они научились снимать фактически протонное кино того, что происходит, ну, скажем так, в момент взрыва внутри какого-то вещества или объекта. Причем в этом кино могло быть до 30 кадров и с точностью измерений около 100 микрон. То есть достаточно высокой точностью. Вот. Сейчас эта установка по-прежнему работает. Сейчас она работает как так называемый user facility, то есть любой ученый в мире, в принципе, может подать заявку на проведение на ней экспериментов. И если проект пройдет экспертизу, то его туда допустят работать бесплатно при условии открытой публикации результатов. Но, опять-таки, в начале нулевых годов ситуация в мире снова изменилась. В Америке к власти пришел Буш, у нас начался новый кратковременный ледниковый период в отношениях между странами, поэтому у нас к этой установке доступа не было. Зато у нас были свои собственные, и, в общем-то, они есть, свои собственные ускорители протонов. И в какой-то момент появилась идея, ну, давайте мы сделаем свою собственную установку. Лучше сказано, сделано. Вот за последние несколько лет мы создали такую установку в Институте теоретической и экспериментальной физики, который находится здесь, в Москве. Здесь, в принципе, можно как-то представить себе сам процесс вообще, что у нас происходит, как происходит эксперимент. Вот есть кольцо, кольцо ускорителя, в которое вот там вот сверху загоняются протоны, они гоняются по этому кольцу, ускоряются до нужных там скоростей энергии, потом, когда это нужно, выпускаются вот здесь вот как бы влево, они проходят через первые несколько магнитных линз, которые фокусируют протонный пучок на интересующем нас объекте, протоны проходят сквозь объект, разлетаются в разные стороны, но те линзы, которые стоят уже за объектом, потом фокусируют их обратно, и в конце концов у нас в конце стоит камера, которая регистрирует у нас получающееся там излучение. И таким образом, да, мы тоже можем снимать так, своеобразное кино. В чем-то наша установка получилась слабее, чем американская. Так, из-за особенностей ускорителя мы можем снимать только 3-4 кадра. Вот. Зато мы усовершенствовали достаточно сильно систему магнитной оптики. Она у нас занимает гораздо меньше места. И при этом мы сумели достичь, в общем-то, разрешения даже получше, чем у американцев. То есть порядка 50 микрон.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Протонная радиография. Как заглянуть внутрь взрыва. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Мы также, как и американцы, для создания вот этих экстремальных состояний в веществе используем энергию взрывчатых веществ. Ну вот если у американцев установка стоит, скажем так, на отшибе от населенных пунктов, у них поэтому и камера большая взрывная, они могут взрывать там до 5 килограмм взрывчатки в тротилом эквиваленте. У нас все находится прямо в Москве, поэтому, к сожалению, не можем мы такие большие заряды использовать. Всего лишь до 70 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте мы можем в одном эксперименте взрывать. И при этом ну, каждый экспериментальный сеанс у нас занимает, вот подготовка к нему занимает примерно полгода, потому что все необходимые бюрократические согласования столько времени занимают. Вот одна из особенностей того, чем работа у нас отличается от работы у них. Но, тем не менее, установка есть, есть установка у нас, есть установка в Штатах. Что же мы можем с помощью этих установок исследовать? Ну, во-первых, то же самое, что мы могли бы получить при помощи рентгена. То есть мы визуализируем какие-то процессы, которые происходят во взрыве. Мы можем померить скорости процесса, мы можем увидеть какие-то геометрические конфигурации. Вот. Но одна вещь оказалась у протонов уникальной, то есть то, что с рентгеном было невозможно. Вот протонная картинка отличается от рентгенской тем, что чем темнее вещество, чем темнее вот какая-то область на картинке, тем более высокая здесь плотность вещества была. И здесь есть некая там, прямая пропорциональность между этими зависимостями, благодаря которой мы вот буквально по такой вот протонно-радиографической картинке вот, мы можем померить плотность вещества непосредственно в динамическом эксперименте. Плотность – это одна из важнейших характеристик вещества. По ней мы можем очень много сказать о, ну, в том числе, фазовом состоянии, то есть в какой фазе находится вещество. И благодаря этому мы смогли проникнуть в ту область, которая, в общем-то, была не очень доступна вообще рентгену. То есть и от каких-то задач такого частично военного назначения, связанных с ударными волнами, там, со взрывом, с детонацией, мы постепенно переходим на задачи, которые, собственно, первичны для физики экстремальных состояний вещества. То есть мы исследуем, что происходит с веществом при этом. Есть такое явление, что если мы будем таким очень резким взрывным импульсом нагружать даже очень толстый слой металла, вот этот толстый слой может расслоиться на более мелкие и начать разлетаться на куски. Из-за этого, в общем-то, уже очень давно стоит проблема, ее, конечно, пытаются разными способами лишать, защиты от, и от взрыва, и от высокоскоростных соударений. Вот, ну, буквально в танках, например, такая проблема стоит, что берем достаточно небольшой заряд взрывчатки, прикладываем его к броне, он взрывается, танк стоит, а люди внутри все посечены осколками. Вот нужно от этого как-то защищать, нужно разбираться с этим процессом. То же самое касается бронежилетов, например, или таких вещей, вещей, как защита космических аппаратов от попадания микрометеоритов. С этой задачей, с какими-то другими, с которыми мы имели дело, мы поняли, что мы, в общем-то, можем подойти к тому, чтобы попытаться перевернуть с ног на голову такую науку, как материаловедение. Что такое современное материаловедение? Это, да простят меня биологи, это в известной степени ботаника, то есть описательная наука. Мы довольно много знаем о свойствах веществ, материалов, которые нас окружают. Но на самом деле это знание у нас чисто, назовем это так, эмпирическое, опытное. Вот мы из опыта знаем, что такой-то материал обладает такими-то свойствами, такой-то прочностью, таким-то, таким-то, таким-то. Вот. Мы можем строить какие-то теории, которые объясняют, почему он это делает. Но чего мы не можем сделать? Если мы не знаем чего-то о свойствах материала, ну, уже у нас еще нет таких знаний, и мы не помещали еще его в такие условия, какие-то экстремальные условия, мы, в общем-то, не сможем создать с его помощью новый материал. То есть в чем здесь проблема? В том, что вот сейчас очень многие проблемы, вообще, которые стоят перед техникой и новыми технологиями в энергетике, например. Там нужны новые материалы, которые смогут выдержать огромные температуры, огромные потоки энергии. А таких материалов просто нет. Где взять такой материал? Нужно его создавать снова. Для того, чтобы его создать, нам нужно сначала, ну, действительно, нужно перевернуть с ног на голову все материаловедение. Потому что мы должны понимать, что вот мы возьмем такие-то два вещества, например, мы сумеем построить из них некую структуру, которая будет обладать нужными нам свойствами. Но что нам мешает это сделать? Мешает то, что на самом деле здесь до сих пор очень не хватает знаний, которые бы говорили нам о том, как поведение веществ на микроуровне, то есть на уровне атом и молекул, когда еще нельзя говорить даже толком о веществе, как оно в конце концов связано с макроскопическими свойствами вещества. Здесь вот эта проблема показана на примере такого явления, как радиационное распухание различных веществ. Например, вот есть стальной стержень. Мы начинаем облучать его нейтронами. В кристаллах, которые там есть, начнется радиоактивность, то есть отдельные атомы будут превращаться в другие атомы. В кристаллической структуре возникнут дефекты. Постепенно эти дефекты будут накапливаться. И вот в конце концов это приведет к тому, что вот на так называемом мезуровне, то есть на уровне микроструктурном, на уровне вот кристаллической структуры, появится уже определенное количество разнообразных дефектов, которые тоже, в свою очередь, накопившись, в конце концов приведут к тому, что сам этот стержень просто изменит все свои свойства. И вот дело в том, что мы природу этих взаимосвязей, как вот поведение вещества на микроуровне приводит к изменениям на уровне структуры и, в конце концов, свойств материала, мы до сих пор это очень плохо понимаем. И вот почему. Вот когда мы говорим про атомы, здесь на самом деле уже достаточно много построено каких-то теорий, каких-то моделей. Мы можем достаточно хорошо описывать их взаимодействие, их поведение. Вот. Но экспериментальное подтверждение всем этим моделям мы с трудом можем осуществить. Ну, скажем так, это дело буквально последних, может быть, лет 15, когда появились так называемые фемтосекундные лазеры, которые позволили непосредственно заглянуть уже вот в этот мир отдельных атомов. На макроуровне ситуация ровно наоборот. Там все очень хорошо с экспериментом, мы можем померить что угодно, какие угодно свойства вещества можем измерить и как-то определить. Но мы не можем на основе полученных вот этих экспериментальных данных построить нормальные теории, которые бы обладали хорошей предсказательной способностью. То есть вот хорошо, вот мы знаем, что вещество ведет себя так. Мы считаем, что это, описываем это какой-то теорией. Потом помещаем это вещество в незнакомые условия, в которых оно до сих пор не было. И оно ведет себя совсем не так, как предсказывает теория. Вот поэтому плохие теории на макроуровне. И все с ними плохо. А вот когда мы заглянем на мезоуровень, на уровень поведения вещества и его микроструктуры, здесь вообще все плохо оказывается. Потому что здесь плохо и с теориями, очень сложно описывать такие вот вещи, как отдельные дефекты, так и на уровне эксперимента здесь все плохо, потому что, вот особенно в динамике, да, мы можем заглянуть микроскопом в структуру вещества, но как сделать это в процессе, который продолжается всего лишь несколько наносекунд? Тут нет таких пока микроскопов. И вот именно здесь нам, как оказалось, может помочь протонная радиография, потому что я уже говорил, что мы подошли к такому вот рубежу нескольких десятков микрон в точности наших измерений. То есть с такой точностью мы можем получить картинку того, что происходит в веществе. Вот. Но при этом протонная радиография обладает такой способностью, что если мы увеличим энергию пучка протонов, которую дает нам ускоритель, вот эта точность измерений может кардинально вырасти. И посчитали, определили, что даже при самой, как бы для вполне реально существующих уже в мире ускорителей, если мы будем использовать протонные их пучки для радиографии, мы сможем перейти через микронный рубеж. То есть вот буквально осуществить такую голубую мечту всех материаловедов и проникнуть вот в этот самый микромир. Ну, естественно, это вещи очень соблазнительные. Ускорители такие, вот, казалось бы, да, есть их много в мире. Но большинство из них, как казалось, используется для либо исследований в области физики высоких энергий, либо для каких-то, скажем так, закрытых и даже секретных задач. Вот. Ну, выручили нас здесь наши немецкие друзья. Дело в том, что в Дармштадте, в Германии, есть ускорительный центр GSI. Он достаточно известен благодаря тому, что в нем занимаются синтезом трансурановых элементов. В частности, даже есть такой химический элемент под названием дармштадтий, который был в GSI синтезирован. Ну, вот они занимаются многими другими вещами, по линии которых мы с ними взаимодействуем. Вот. И да, у них тоже есть протонный пучок, и его энергия оказывается более чем в 5 раз выше, чем и у нас в ETF, и чем в Лос-Аламосе. В общем-то, парадоксальная вещь. Оказалось, что вот нам вместе с американцами гораздо проще, удобнее и дешевле построить новую установку в Германии, сотрудничая друг с другом, чем всем нам по отдельности обивать пороги, соответственно, чиновников, чтобы просить доступ, вот пустите нас, пожалуйста, на этот ускоритель, а потом самим строить там с нуля одним установку. Казалось, гораздо проще это сделать всем вместе. Как-то, наверное, часто сейчас вообще в такой большой экспериментальной физике в мире происходит. В общем-то, сказано, сделано. Вот в прошлом году осенью эту установку начали строить. Вот. Я тоже принимаю непосредственное участие в этой работе. Я отвечаю в ней за дизайн экспериментальных мишеней. То есть фактически за то, какие первые эксперименты будут делаться в момент ее пуска. Вот. И мы, конечно, рассчитываем на то, что мы сможем вплотную приблизиться к этому вот заветному микронному рубежу, потому что по всем расчетам мы, как бы наши измерения дадут точность менее 10 микрон и позволят измерять процессы, которые длятся менее 20 наносекунд. Да, мы подошли вплотную к исполнению заветной мечты материаловедов, вот, но попутно появилась еще одна вещь, которая, в принципе, уже даже имеет мало отношения к физике экстремальных состояний вещества. Известно, что те же самые протонные пучки очень часто используют для протонно-лучевой терапии. То есть с их помощью лечат онкологические заболевания, там, те опухоли, которые недоступны для операционного вмешательства. Но этого дела очень много уже во всем мире, и в Германии, и в той же, и в Штатах, и в ETF, что характерно, тоже на протонном пучке занимаются лечением больных. Вот. Но все-таки, когда мы облучаем человека, плохо ему от этого становится. Да. Он получает достаточно большую дозу облучения радиационного. То есть это сам по себе для него очень тяжелый процесс. Вот. И вот тут как раз появилась у нас идея, идея тоже очень свежая, что мы можем попробовать использовать один и тот же протонный пучок для того, чтобы прицелиться, посмотреть вот при маленькой дозе вообще, куда мы должны попасть. Вот. А потом взять и полной энергии пучка сфокусировать его на нужное место в организме. И таким образом мы сможем лечить те же самые опухоли, которые... Ну, либо те же самые опухоли, либо те, которые даже раньше были недоступны для такого вмешательства. При этом человек будет получать гораздо меньшую дозу облучения и гораздо как бы надежнее все это будет происходить и с меньшими для него последствиями. Вот мы сейчас, конечно, делаем на вот эту идею большую ставку и даже пробуем проводить первые эксперименты. Попробовали на нашей установке в ETF просветить маленькую рыбку, закатанную в парафин. Рыбка называется полосатый данио, по-английски зеброфиш. И, в общем-то, пучок не был вот заточен под конкретно вот эту задачу, поэтому достаточно, видите, такое мутное, может быть, изображение, размазанное, но при этом оно очень, очень контрастное. И на самом деле мы можем видеть, в принципе, все основные особенности вот устройства ее организма. И надо понимать, что вот эта рыбка, она длиной всего лишь сантиметр. То есть она очень маленькая. Вот. Мы можем все хорошо рассмотреть, и сейчас мы, конечно, очень на это рассчитываем. И вообще рассчитываем на то, что вот эта протонная радиография, которая, в принципе, исходно ушла из, вышла из каких-то военных применений, все-таки сможет уже приносить непосредственную пользу людям и помогать их лечить.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Протонная радиография. Как заглянуть внутрь взрыва? Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Вот я знаю, что в астрономии сейчас используют активно мат-модели, описывающие поведение. Ну, они снимают звезды, и у них тоже получаются нечеткие изображения на матрицах, и разрешение матриц можно увеличивать не до бесконечности. И они используют всякие мат-модели, пишут программы, потом и с помощью них получают более четкие и контрастные изображения, которые дают больше представлений. Ну, нельзя ли использовать в протонной рентгенографии такие же, ну, методы модели поведения протонов, или там как-то изображение анализировать с помощью мат-моделей и получать лучшие результаты?
Мы именно так и делаем. Да, естественно. То есть, когда мы снимаем изображение, снимаем на цифровые камеры. Вот. В принципе, ну, это цифровые камеры, это, конечно, необычные цифровые фотоаппараты, то есть они все работают с очень быстрыми затворами, то есть очень короткие времена выдержки, буквально там наносекундные. И когда мы это делаем, конечно, мы все равно получаем изображение довольно плохого качества, да, то есть банально из-за шумов той же самой матрицы. То есть эта проблема есть. Ну, там есть целый комплекс, естественно, вещей, которые можно сделать, чтобы, во-первых, обработать изображение, во-вторых, чтобы потом вытащить из него данные. То есть когда мы получаем картинку, мы сразу сходу видим, вот какой-то процесс. Мы можем измерить какие-то динамические характеристики скорости и так далее. Вот для того, чтобы вытащить оттуда плотность, вот это важнейшая вещь, которую дает протонная радиография, да, для этого нам нужно все-таки пользоваться знаниями о том, какой процесс мы хотим наблюдать. Вот. То есть о каких-то его характеристиках. Так, чтобы мы могли банально провести калибровку значений вот между значениями плотности и вот этой потемнения кадра. Я попробую это объяснить на пальцах, то есть как производится съемка. Во-первых, что мы регистрируем? Регистрируем мы, конечно же, цифровыми камерами не протоны. Мы регистрируем излучение оптического конвертера, сцинтиллятора. То есть у нас стоит сцинтиллятор, сквозь который пролетают протоны, выбивают из него свет. То есть идет свет. Вот этот свет мы и фиксируем камерами. Далее. Мы обязательно снимаем сначала форму пучка, то есть когда нет никакого объекта. То есть, потому что пучок, это же не, ну, он сам по себе имеет какую-то форму, он как-то распределен в пространстве. Где-то он дает более светлое изображение, где-то более темное. Это нужно обязательно учитывать. Вот. Кроме того, мы обязательно, естественно, фиксируем так называемые шумодетекторы, темное поле так называемое. Как в результате происходит обработка? Мы снимаем шумы детектора, мы снимаем белое поле, то есть пучок без засунутого в него внутрь объекта. Мы снимаем изображение в статике, то есть вот объект в статике, когда в нем нет динамического процесса. Потом мы производим подрыв и снимаем в этот момент. То есть у нас 4 каких-то таких изображения получается. Потом вот это изображение первичное, которое мы получили, из него вычитаются шумы детекторов, то есть это некий базовый уровень, от которого потом все отталкивается вверх. Затем оно делится на изображение белого поля. Потому что, у нас есть какая-то однородная освещенность, какого-то однородного уровня. Если мы туда поставим что-то темное, там произойдет потемнение. Вот, но вот эта белая часть, она все равно останется. Если она имела какую-то форму, какое-то распределение в пространстве, это нужно учесть. Поэтому мы осуществляем вот это самое деление на белое поле. И вот в результате этого мы получаем картинку так называемой трансмиссии, то есть пропускание протона, прохождение протонного пучка через объект. То есть чем выше плотность вот в этой точке, тем в этой точке на картинке получится темный пиксель, более темное изображение. Вот. И там разными методами мы можем, собственно, построить калибровку, некую прямую пропорциональность между потемнением пикселя и плотностью в этой точке.
Я правильно понимаю, что временное разрешение определяется, собственно, временем высвечивания люминофора?
Нет, это временем срабатывания затвора камеры. На самом деле, я бы так сказал, длительностью импульса протонного. Вот у американцев он 100 наносекунд, у нас 70 наносекунд. Вот, камера у нас не настолько сильная сейчас, чтобы мы могли вырезать из них куски. Вот. И поэтому у нас мы говорим, что точность временная – это 70 наносекунд. Время высвечивания здесь, как ни странно, свою роль не играет. Вот оно там сильно меньше оказывается.
И второй вопрос для общего понимания. А почему протоны, а не электроны?
Электроны более легкие, и поэтому, когда они пролетают мимо ядер, они гораздо сильнее отклоняются. То есть они не летят существенно большими скоростями по сравнению с протонами, но вот из-за того, что когда вот мы смотрим на плотное вещество, пытаемся его просветить электронами, они просто разлетятся вообще во все разные стороны. То есть куда угодно улетят. Это гораздо сложнее контролировать. Опыты по электронной радиографии есть, их делали как раз в Лос-Аламосе. Вот. Ну, в общем-то, они показали, что да, этим, вот, при помощи электронов можно использовать, исследовать какие-то тонкие объекты. То есть что-то тонкое, с низкой плотностью, объекты, в которых низкие атомные веса. То есть тяжелые ядра будут их гораздо сильнее рассеивать. С легкими это меньшая проблема. Ну, вот с протонами такой вещи нет. То есть с протонами в этом смысле все проще, то есть более-менее все равно, что просвечивать. Потому что мы видим, у них действительно оказывается очень огромный динамический диапазон, который можем зарегистрировать, потому что мы видели и ударные волны, например, в газе, в ксеноне, и точно так же видим, как сжимается стальная болванка, например. Вот, то есть это как бы огромная на самом деле разница по плотности, и то мы регистрируем. Или вот, например, даже последняя картинка, которая была про рыбу. Рыба, она плавает в воде, у нее плотность близка к единице. Она закатана в парафин, плотность близка к единице. То есть там на самом деле ничтожная разница вообще в плотности между вот этими объектами. Тем не менее, мы все равно видим внутреннюю структуру. То есть это очень чувствительная методика.
А как вы учитываете влияние протонов, которые пролетают через объект? Они как-то изменяют структуру внутреннего объекта?
Нет, не изменяют, потому что у них такие высокие скорости, что они просто не успевают в веществе застрять. То есть они пролетают его насквозь. Просто они слегка отклоняются, вот это вот клоновское рассеяние, о котором я говорил. Это все. То есть энерговклад там оказывается ничтожный. Это, кстати, тоже отличие от электронов, потому что электроны часто очень хорошо завязают в веществе.
Сережа, ты говорил, что установка в Лос-Аламосе, туда могут приехать, в принципе, любые ученые со своими экспериментами. Ездили ли туда российские ученые, приезжают ли на нашу установку, о которой ты говорил, зарубежные ученые?
А вот это очень интересный вопрос, потому что вот я упоминал про наследие холодной войны, оно, к сожалению, здесь продолжает действовать. Ну вот в прошлом году, в октябре, мы впервые побывали на американской установке. У нас был семинар нашей коллаборации, на котором мы как раз обсуждали дальнейшие планы, как мы будем строить установку в Германии, какие мы будем на ней делать первые эксперименты. Вот. И, в общем-то, это было в каком-то смысле неслыханное событие, потому что, до этого вот ученые, которые, из российских каких-то центров, которые связаны хоть каким-то боком, могут быть косвенно с оборонными технологиями, их там, конечно, совсем не рады видеть, потому что во всех подзаливают шпионов. Надо сказать, вот в российских ядерных центрах ситуация по отношению к американцам ровно такая же. То есть там очень смешно наблюдать за всеми этими шпионскими играми, потому что все погибают, кто вот этот человек, который подсел к себе на банкете. Вот, и что-то хочет у тебя узнать. Это, к сожалению, штука продолжается. То есть, есть улучшения. То есть, мы побывали в Лос-Аламосе, и как раз у нас один из планов сейчас появился о том, что мы будем делать совместные эксперименты. Как раз те самые первые эксперименты, о которых я говорил, которые мы планируем на приоре, они будут где-то, надеемся, в 2014 году. Вот, до того мы эти эксперименты отстреляем у нас здесь в ИТЭФе. Потом надеемся поехать с ними в Лос-Аламос и уже снять как бы длинное кино процесса. И потом на приоре, который будет обладать гораздо лучшим пространственной точностью, мы, так сказать, надеемся заглянуть в самый интересный момент, что ли, этого процесса, то есть рассмотреть его под микроскопом. Вот. А вот с нашей стороны как раз все довольно плохо, потому что, на самом деле известно сейчас, в интернете это много обсуждается, что у ИТЭФа сейчас, Институт теоретической и экспериментальной физики, у него вообще большие проблемы, потому что он меняет сейчас свою ведомственную принадлежность. Вот. И вот туда попасть иностранцам сейчас уже невозможно в данный момент. Причем не просто там иностранцам, но даже гражданам там России, Белоруссии, например, или Украины. Несколько лет назад такое все-таки произошло, каким-то чудом пропустили одного из наших ключевых коллабораторов из Лос-Аламоса, туда пропустили, он тут у нас побывал, очень много чего там было вместе сделано интересного именно в плане проектирования будущей установки. Но пока эта тема закрыта, к сожалению. Вот. Но все-таки подвижки есть, хотя бы с американской стороны.
Мы знаем все, всем нам известный ускоритель частиц, что он разгоняет там довольно большой, довольно скоростной. Вот в ETF-е, который построен, можно скорость протонов, которые там можно разогнать, и диаметр ускорителя?
Я в скоростях это сказать не смогу, потому что мы это меряем кинетической энергией, которая меряется, ну, в данном случае там, в мегаэлектрон-вольтах. Мы работаем на энергии 800 мегаэлектрон-вольт. Я здесь могу очень сильно ошибаться, но это, по-моему, порядка, оказывается, скорость, ну, пятой-шестой части от скорости света. Вот так. То есть, в принципе, от нее еще далеко. То есть это еще не релятивистские протоны. И там теоретически есть возможность разогнать их до энергии, которая окажется в, сейчас скажу, в более чем в 10 раз больше. Вот. Но пока это только вот на уровне разговоров, для этого нужно очень сильно модернизировать ускоритель. Он, в принципе, довольно небольшой, то есть он помещается в такой, ну, большой ангарчик. У него диаметр кольца несколько десятков метров. Нет, диаметр больше. Диаметр, наверное, метров 200. Вот так.
А вы играете с фокусами магнитных линз? Как-то перемещая фокус, вы можете, как бы, получается, ну...
Естественно.
То есть, как бы, сканировать...
В этом плане? Сканировать все-таки нет. Почему? Потому что, да, мы можем управлять магнитными линзами так, чтобы фокусироваться на разные точки в объекте. Но остальное-то вещество никуда не денется. То есть, мы сфокусировались на одно его место, на другое, на третье, а протоны все равно летят сквозь остальное вещество. То есть, поэтому объект суммарно все равно дает вот это вот то же самое искажение, где бы мы внутри объекта не сфокусировались. Ну, то есть единственное, что если мы есть какой-то очень сложный объект, в котором есть очень там плотные какие-то вещи, какие-то наоборот неплотные, ну не знаю, положить в воду кусок той же самого железа, да? Ну тогда вот, конечно, все равно нужно на более плотном стараться фокусироваться. Мы фокусируемся, скажем так, вот в зависимости от того, что мы хотим исследовать, какую вот часть объекта.
Вопрос такой. Вот вы говорили о других... Тут тоже с помощью протонной радиографии можно изучать другие планеты, ну, как звезды, галактики, взглянуть внутрь взрыва, узнать плотность вещества. И самое приближенное к обычному человеку – это лечение, например, каких-нибудь опухолей. Да. А еще какие-нибудь более обычные методы применения протонной радиографии есть? И если, допустим, в будущем эта технология будет развиваться, то какое применение оно в быту найдет?
Может быть, стоило это с самого начала сказать. Да, я занимаюсь фундаментальной наукой. То есть мы пока говорим не о технологиях. Вот какие-то первые приложения, вообще говоря, о технологии, вот начали говорить только вот в связи с медициной. Вот совсем недавно. В основном это фундаментальные задачи. Либо, если эти задачи прикладные, то они связаны с какими-то военными проблемами. То есть с той же самой, с броней или там с защитой чего-то от чего-то. Но я могу так сказать, что, в принципе, протоны можно использовать для, например, дефектоскопии. То есть мы отлично видим внутреннюю структуру объекта внутри, то есть какие-то полости в нем видим. И ну, это то, на самом деле, для чего используют рентген чаще всего. И тут проблем нету, потому что когда нам есть статический объект, когда мы хотим увидеть что-то в нем внутри, мы даже если у нас рентген низкой энергии, мы можем засадить его, в общем, снимать хоть бесконечно долго, но получить картинку нужного нам качества, если объект не меняется. Вот. И вот, например, рентген используют для дефектоскопии, протоны тоже можно. Ну, это осмысленно и вообще хоть с какой-то экономической точки зрения становится только когда у нас очень большие объекты. То есть плотные, протяженные, в которых любой рентген затухнет. Вот. То есть вот это одно из таких применений. Ну вот, например, на американской установке исследовали, ну это, правда, были имитаторы, но все равно такой вещи, как топливные стержни ядерных реакторов. Там действительно очень важно, там, во-первых, плотное вещество, уран, которое рентгеном не просветишь, но при этом очень важно, ну не уран, простите, плутоний, там очень важно, ну все-таки видеть, нет ли в нем каких-то неоднородностей, дефектов. Вот тогда это можно при помощи протонов делать. Вот такое применение.
Вы слушали лекцию старшего сотрудника Института проблем химической физики Российской академии наук Сергея Колесникова «Протонная радиография. Как заглянуть внутрь взрыва?». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.